Всем привет, меня зовут Виктор, это Тирольский подкаст, подкаст о русскоязычных гостях и жителях Тироля, подкаст, в котором я приглашаю к себе или сам хожу в гости к людям, которые приехали в Тироль отдыхать, жить или работать. Но в связи со сложившейся ситуацией мы расширяем границы, расширяем горизонты, и сегодня я пригласил к себе на разговор Лену Смирнову. Лена, привет.
Привет.
Лена живет в Вене. И мы сейчас связываемся по интернету, чтобы записать сегодняшний выпуск. Почему я пригласил именно Лену? Потому что Лена, по-моему, единственная в Австрии, кто реально работает на австрийском радио и делает передачи как на немецком, так и на русском языках. И, на мой взгляд, это на самом деле очень крутая тема, очень интересная. И мне было бы очень интересно послушать, как вообще это все получилось и как это все работает. Ты же расскажешь мне все это, Лен?
Я постараюсь в меру своих возможностей.
Супер. Давайте не будем долго тянуть, как обычно. Поехали.
Поехали.
Лен, еще раз привет.
Привет еще раз.
Да. Скажи, пожалуйста, я каждый раз со всеми своими гостями начинаю с истории переезда. Как так получилось, что ты оказалась в Австрии?
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Это большой уральский город. Я работала в российско-австрийской фирме. И мы организовывали конференцию, где я в роли спикера пригласила одного австрийца. Когда он приехал к нам на конференцию, мы с ним познакомились, подружились, влюбились, и через полгода я уже жила в Австрии. Я сейчас немножко соврала, мы через полгода вместе съехались, и мы попробовали еще год пожить в России, мы пожили в Москве, но через год мы все-таки сдались и решили, что поехали-ка мы домой, и вот с 2009 года я уже живу в Австрии.
Слушайте, а на каком языке вы разговариваете в таком случае, если вот он переехал так легко в Россию?
Мы, когда познакомились, мы общались на английском, чисто на английском языке. У меня муж прекрасно говорит на русском, но как-то у нас отношения начали строиться на английском. Я вообще ни слова не говорила по-немецки, абсолютно. То есть я знала 3 стандартные фразы, которые все русские знают на немецком языке. И мы строили наши отношения чисто на английском языке. Переехав сюда, в Австрию, я пошла на курсы. И сейчас мы разговариваем, общаемся только на немецком. Как-то мой немецкий я немножко подтянула.
Окей. В данном случае меня в отношениях, где люди из разных стран, немножечко напрягает, потому что это же разный менталитет, разная культура, разный бэкграунд. И в итоге получается, что вы еще немножко не понимаете друг друга, потому что, как правило, языки, то есть и английский тоже не в совершенстве у всех. И вот мне всегда вот интересно, как вот находить общий язык, как вот жить уже на протяжении многих лет вместе, при этом находить точки соприкосновения. Вот это мне всегда прям очень интересно, потому что я-то женат на русской.
Ну, знаешь, в начале отношений на самом деле это не очень важно. Очень много... Если есть один общий язык, на котором люди могут более-менее изъясняться, то, в принципе, в первые месяцы, в первые годы, когда вот этот весь розовый период такой влюбленности, на самом деле это не является барьером. Мой английский был настолько хорош, мы не чувствовали разницы. Но я очень сильно хотела выучить немецкий для отношений и, в принципе, для того, чтобы здесь мне было комфортно жить в Австрии, потому что отношения выстраиваются не только с мужем, но и вообще, в принципе, со всем социумом, в котором я здесь нахожусь. И, знаешь, наверное, потому что у меня сейчас и немецкий-то тоже очень хороший, мы разницы не чувствуем. Но я абсолютно согласна, что это огромная тема во многих отношениях, потому что язык — это одно, менталитет — это другое, и, в принципе, сложно, но можно, если хочется. И если есть желание понять образ мысли другого человека, то это можно сделать и на английском, и на немецком языке. Если нет этого желания, то и русский не поможет. То есть если ты хочешь понять человека, и хочешь понять его образ мысли, и понять, и принимать, и уважать, что он вырос в другой среде, и быть готовым видеть ситуацию с двух точек зрения, то есть не только со своей стороны, но и видеть, как он это видит, или, что очень важно, чтобы и муж тоже понимал, что я выросла в другой среде, в другой обстановке, и социализация происходила абсолютно по-другому. И если это принимается, и если есть желание это понять и принять, и если человек готов, то тут уже не важно, на каком языке он разговаривает.
В данном случае в твоем варианте на самом деле получилось даже прям почти идеально, потому что ты специально его не искала, ты знаешь, там как многие русские невесты, так, знаешь, стереотипные, которые приезжают в Европу, прям вот такие охотницы, ищут себе мужа. Потом вы все-таки пожили в России, да, то есть он все-таки напитался этим русским духом, вот, и потом, соответственно, вы переехали в Австрию, когда уже было понимание, что вы готовы дальше строить свою жизнь. Это круто, на самом деле.
Ну да, у нас получилось все абсолютно случайно, все по работе, но получилось все как-то за 5 секунд. Но это была настолько там любовь с первого взгляда, что мы в первый же вечер знали, что вот оно так и должно быть.
Ну это круто.
Да, и это было, да. Это было 13 лет назад, точно.
Все забывать был... стало уже, да?
Это был май 2007, это было 13 лет назад.
А по ощущениям, как вчера, да?
Ну нет, нет. Я на днях откопала внешний диск со старыми-старыми фотографиями. Там как раз были фотографии, ну, вот из того периода, как раз год так 2007-2008. И я смотрю и понимаю, мне еще просто кажется, что это какая-то параллельная вселенная, это вообще какая-то другая жизнь. И я еще в России молодая. Вроде, знаешь, оно как-то жизнь течет, и ты как-то это все не замечаешь. Ну, прошло и прошло. А когда вот потом, хоп, как посмотрел назад 12 лет, я как-то вот как раз-таки поняла, что, во-первых, жизнь настолько поменялась, ну, судьба настолько изменилась. И уже себя с тем человеком, который на этих фотографиях, уже не ассоциируешь.
Слушай, а друзья тогда у тебя остались уже в России, или ты уже все совсем онемечилась, остриячилась?
Есть, правда, немного. Есть 2-3 штуки, есть очень хорошие друзья, еще даже со школы.
А, ну это тогда круто.
Да, есть. Есть подруги, с которыми я прям очень хорошо поддерживаю отношения, с которыми мы общаемся. Пусть мы не видимся, мы можем там 5 лет не видеться, но все же мы знаем, что мы друзья. Мне просто кажется, как-то для настоящих отношений, для настоящей дружбы не столько важно, чтобы постоянно мелькать перед глазами и постоянно быть в доступности, знаешь, как это, и видеться постоянно, сколько глубина, наверное, отношений. То есть если есть 2-3 человека, которые, наверное, уже можно даже практически семьей назвать, когда ты знаешь, что в любое время дня и ночи, что эти люди у тебя есть.
Ну да, ну да.
Но согласна, что основная масса людей, с которыми общаешься, она растеривается по дороге.
Но это не только из-за переезда, это, в принципе, из-за жизни. Банальная история, ты из Яката приехала в Москву, и все. Такой же большой переезд. Лишние 2 часика, и Австрия.
На самом деле, мне кажется, Москва даже дальше от Екатеринбурга, чем от Вены. Я как-то по Google Map проверяла, мне кажется.
Кстати, ты была в Тироле? Мы же тирольский подкаст записываем.
Я была вот буквально пару недель назад, была в Инсбруке.
Как тебе Тироль?
Я обожаю Инсбрук. Я обожаю Инсбрук. Я вообще люблю горы. Я, в принципе, последние несколько лет жила в Каринте. Это тоже горы, это тоже большая деревня. Поэтому мне это близко. Я люблю Тироль, я люблю горы. Я, в принципе, просто обожаю горы. Я в Инсбруке себя очень уютно чувствую. Мне кажется, этот город каким-то просто нереально сказочно красивым.
А что ты здесь делала 2 недели назад?
У меня был турнир по флорболу.
А что это?
Флорбол – это такой вид спорта, как хоккей, только без коньков, в зале с клюшкой и с пластиковым мячом. Ну, смысл как в хоккее. То есть ты играешь 5 на 5 плюс вратарь.
Ага.
Та же самая логика игры, та же самая постановка, та же самая пас-пас-пас, гол.
А подожди, а как же так вот в карантине все идет вот как соревнование?
Нет. Это все как раз-таки последняя игра у меня была... Сейчас скажу.
Все-таки до карантина.
До карантина, но это было где-то за неделю до того, как все закрыли. То есть это было где-то первая неделя марта, наверное. Мы, когда на последнюю игру ехали, мы тоже уже не знали, отменят, не отменят, потому что уже было понятно, что Италию закрывают, уже было известно, что в Тироле первые случаи. Но так как игру не отменили, и так как это был плей-офф...
Ну, вы выиграли хоть?
Нет, мы проиграли. К сожалению. Ну, ничего, в следующем году наверстаем. Чемпионат Австрии, между прочим.
А ты играешь за команду Вен или за команду Каринтия?
Я поменяла клуб, я сейчас играю за венскую команду, да. Мы в том году, между прочим, были серебряными призерами чемпионата Австрии. Я не скажу, что в этом чемпионате Австрии играют 4 команды, так что не спрашивай меня об этом, но мы были вторыми, и у меня есть серебряная медалька, так что...
4 команды всего?
Да, к сожалению, в мужском Бундеслиге, как бы, в чемпионате играют чуть-чуть побольше команд, но у нас, к сожалению, в женском первенстве не так много команд. Спорт не очень популярный, но на самом деле очень-очень классный. Мне очень нравится, мне кажется, это очень такой динамичный вид спорта, в принципе, и не скучно. У тебя и голова работает, и тело одновременно, поэтому это круто.
Просто
на самом деле.
У тебя в Инстаграме фотографии, которые я тоже увидел, и очень форма похожа на волейбольную. Поэтому я так думаю, ну волейбол.
Нет, у меня там есть фотография с клюшкой.
Ну, я как-то, знаешь, не осознал, что это клюшка. Я думал, ну, какая-то палка взяла просто по делу. Ну,
не-не, клюшки, мячики, все как положено. На самом деле, смешная история. У меня сын первый начал в это все играть, в Каринтии.
Собственно, лет сейчас старшему?
Старшему 17, да. И он уже много-много лет назад начал первый играть. И я все ходила, тренировки его смотрела. И потом у меня, когда его клуб начал создавать женскую команду, меня туда затащили практически силком. Я говорила, нет, нет, вы что, какая из меня игрок, я мама. Ну, ничего, это было тоже много-много лет назад. И вот с тех пор тренируюсь, играю, да.
Слушай, тогда сейчас вернемся к вопросу о детях. Я, честно говоря, что-то мне казалось, что оба уже твоих ребенка родились здесь. Но так получается, что старший сын переехал вместе с тобой.
Старший сын переехал вместе со мной, да.
И он был уже так не совсем младенец.
Нет, он был не младенец. Ему было, получается, 5, исполнилось 6.
То есть он должен был пойти в школу, по сути, своей.
Мы приехали в феврале. Он еще пару месяцев походил в садик. Мы первые 3 года мы пожили в Вене, до того, как младший появился на свет. И Владюха первый, он 3-4 месяца где-то походил в садик, и потом он пошел в школу в первый класс. Практически, да, через полгода после того, как мы переехали.
Слушай, а у него что с немецким? Не, я понимаю, что дети быстрее усваивают язык, но вот в 6 лет прям стресс-стресс.
Да. Да, это было ему не очень легко, но... На самом деле, мне почему-то кажется, что ему все равно было легче, чем если бы он был постарше. То есть в возрасте в таком 5-6 лет очень быстро ребенок адаптируется. То есть, ну серьезно, ну, к концу первого класса разницы уже практически не было. Ну, в принципе, ему тоже было не очень сложно на самом деле. То есть, конечно, все было новое. Конечно, все было новое. Новый язык, новая семья, новое окружение, новая страна. Садики, по сравнению с московским садиком, первые 3 месяца садик венский, частный, от Каритаса был. Это было просто... Я была в шоке. Ребенок наслаждался.
А то в хорошем смысле, да?
В хорошем смысле, в очень хорошем смысле. То есть, ну, мы же привыкли в садике, у нас такая дисциплина, если не сказать дедовщина. То есть, у нас садики в России очень-очень, ну, по крайней мере... Я не знаю,
были
сейчас
12
были
лет назад.
12 лет назад были очень строгие. Завтрак по расписанию, сон час, даешь лук и так далее. Ну, в общем, со всеми атрибутами советского детства, в общем. И переезжая сюда, тут садик, ну, это просто диаметрально противоположный.
А школа? Просто мне реально интересно, потому что мне предстоит еще в первый класс пойти с сыном.
Школа... Слушай, вот Владин и первые 2 класса были вообще просто каким-то раем. У него была замечательная учительница, у него был класс интеграционный, и были разные дети. Был очень легкий материал. Им первый год дают время на то, чтобы буквы выучить. Не знаю, на коньках мы ходили кататься каждую пятницу. Раз в неделю родители все были приглашены в школу, у нас были какие-то совместные уроки, занятия. это была не такая школа, что выполни задание, там, вот у тебя домашнее задание, туда-сюда.
Ну, как мы привыкли, как себе представляем.
Да, нет, да? То есть это было очень легко, очень альтернативно, очень с огромным уважением к детям, с пониманием их потребностей. Первые 2 года вот здесь, в Венской школе, когда Владька ходил, прямо вот шикарно было. У меня самые теплые воспоминания от той учительницы. Мы потом переехали в Клагенфурт. Я не скажу, что это было хуже, это было чуть-чуть...
Быстрая ремарка. Клагенфурт — столица Каринтии. Это чтоб люди, которые не представляют географию Австрии, чуть-чуть понимали, что вдруг откуда-то появилось незнакомое слово.
Как бы школой там я не очень была довольна, но это была чуть-чуть другая история. А мой младший сын, он пошел в первый класс в Клагенфурте. Вот у него класс был замечательный. У него была, видимо, может, как-то учительница другая. Ну, не знаю. Ему очень понравилось. Мы потом после первого...
В данном случае я просто про старшего. Младший-то все понятно. Он родился здесь, он вырос здесь, он ходил в детский садик здесь, поэтому и в школу он пошел прекрасно тоже здесь. Поэтому я думаю, что здесь как раз проблем-то и не было.
У Влада вообще, в принципе, у него такой путь... Где он только не жил, где он только не учился... Он у меня, как это, как сын декабриста практически. Ему все нравится, нормальный австрийский парень с русским флагом на стене. Так что у него такое раздвоение личности. Он, с одной стороны, абсолютно горд, что он русский, и у него такое есть ощущение, и прямо вот физически он ощущает эти свои корни русские, ему это важно. Но в то же время он до мозга костей абсолютный австрийец.
Слушай, давай сейчас сменим немножечко тему и все-таки поговорим о твоей радиоработе. Потому что, как я знаю, ты на Фрай Радио делаешь передачи. Вот расскажи, что это такое, как это вообще работает, и как вообще получилось, что ты на русском языке, на австрийском радио, в австрийском медиа делаешь передачу. Которая, кстати, называется, мы, кстати, ни разу не сказали, «Русский час» она называется.
Да, «Русский час». О, господи, а сколько лет моей передачи? Подожди, когда я начала? Это был 2014-2015. Тоже долго, тоже уже много-много лет. Австрийский медиа-ландшафт на самом деле состоит из 3 видов средств массовой информации. Первый — это, наверное, назовем его общественным. Это вот все ОРФ и так далее.
ОРФ — это, для тех, кто не знает, по сути, первый, второй, пятый канал российского телевидения.
Да, но есть небольшая разница. Я попытаюсь просто объяснить систему, структуру, чтобы было понятно, откуда вообще эта идея Фрая Радио взялась, свободное радио. Короче, есть как бы общественное, это то, что финансируется из того самого ГИС-налога. ГИС-налога – это то, что каждый человек, если у него есть возможность подключить телевизор, и если он каким-то образом потребляет продукцию эту общественных телерадиокомпаний, то он платит вот этот налог. Это сделано для того, чтобы общественные средства массовой информации напрямую не финансировались из бюджета. Так как распределение финансовых средств из этого налога этим средствам массовой информации не зависит от того, кто решает, как будет выглядеть бюджет в следующем году. Вот, примерно. То есть зеленые у власти, синие, черные, красные, неважно, у них намного меньше возможностей, инструментов повлиять напрямую на финансирование этих средств массовой информации. И таким образом обеспечивается их независимость. Но у ОРФ и так далее, у них 2 источника дохода. Это вот эти ГИС-гебюры, вот этот налог, плюс доходы от рекламы. Вот это общественное. Структура. Потом есть частные. Они делятся на коммерческие и некоммерческие. Коммерческие – это те, которые на 100% финансируются за счет рекламы. Это то же самое. Севус ТВ, это вот вся вот эта вот РТЛ. Ну, это РТЛ, это, по-моему, в Германии.
Мы сейчас перечисляем австрийские телеканалы.
Да, то есть это тот же самый. Кроненцайтунг – это...
Газета, радио.
Потом... Кроны хит и так далее. В общем, вот это все развлекательное, легкое, это все частное. Так вот, и есть 3 категория. Это частные, некоммерческие. Есть у нас 14 радиостанций и 2 телевидения, если я сейчас цифры не перепутала. Может быть, 12 плюс 2. Что такое частные, некоммерческие радиостанции? Идея родилась в 80-х вообще как пиратское радио. потому что не хватало свободы слова, не хватало доступа к средствам массовой информации, каким-то, например, людям, у которых родной язык является не немецким. И было огромное лобби в 80-х годах. Это все на самом деле интересным образом началось в Каринтии. Там есть очень большая община словенцев, потому что Каринтия раньше вообще была частью Словении. Вот. И они до сих пор там живут, и у них родным языком является словенский. И вот оттуда, с юга, все это пошло. Начали создаваться первые радиостанции. Они вещали сначала подпольно, но потом, наверное, думаю, что к концу 90-х они все-таки институционализировались, когда они официально получили статус и получили свои частоты и стали вещать официально. В каждой федеральной земле есть такая радиостанция. Например, в Каринтии это радиостанция Агора на волне 105,5, а в Тироле у вас...
Фрайрат. На многих разных частотах.
Фрайрат. Здесь в Вене у нас Радио Оранж, в Форальберге есть Протон, есть в Нижней Австрии, например, Кампус Сити Радио Санкт-Пельтен, есть Радио Хельсинки в Грации и так далее. Эти радиостанции на самом деле являются очень-очень альтернативными, и каждая радиостанция функционирует по-своему. У нас в Каринтии, когда я начинала, у нас была небольшая редакторская группа, то есть у нас был руководитель, плюс несколько человек, которые изначально делают новостные передачи. Сама радиостанция Агора, она вещает на словенском языке, потому что это то радио, которое вышло именно из словенского комьюнити. Но это частично только новостная передача, это, наверное, не знаю, там 10-15% всего того контента, который вещает. А вещают они круглосуточно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Остаток формируется свободными радиопродюсерами. У меня получилось случайно попасть на эту радиостанцию. Меня сначала пригласили в качестве гостя. Я, как вот сейчас с тобой разговаривала, я рассказывала о том, как я переехала в Каринтию, что я тут делаю, чем я занимаюсь.
А чем ты, кстати, на тот момент занималась?
Я получала второе высшее образование в университете. Я недавно там, в Каринтии, закончила магистратуру по специальности география и региональное развитие.
Это туризм же, да?
Сложно. Это не столько туризм, сколько это скорее экономическое, социальное, экологическое, транспортное развитие региональное.
То есть для местных, направлены внутрь?
Да. То есть, ну, например, у нас есть региональный план развития на ближайшие 10 лет у каждой федеральной земли. Что туда входит? Туда входят социальные вопросы, экологические вопросы, экономические вопросы, политические и так далее, и так далее, и так далее. То есть это география, на самом деле, очень многосторонняя дисциплина, которая... Если говоришь, что я географ, да, все говорят, это горы, речки и так далее. Нет.
Если у тебя глобус и алкоголь, да? Вернемся к радио.
Да, я попала туда как гостья, мне спросили, а не хочешь ли ты сделать свою радиопередачу? Я человек такой, что мне два раза такие вещи предлагать не надо, я за любой кипиш. Мне идея показалась очень забавной, интересной, и, в принципе, я тогда подготовила концепцию, принесла, сделала первый пробник, и меня поставили в сетку. То есть мне дали вот мой час, мой русский час, это раз в месяц, по субботам, в 19:00, 4 раз в субботу месяца, я начала выходить в эфир.
А ты же в запись выходила или все-таки прямой эфир?
У меня были разные опыты. Я делала передачи в прямом эфире, когда я еще жила в Каринтии, и была такая возможность. Я, в принципе, очень люблю прямой эфир, потому что это такой адреналин и кайф, что это ни с чем не сравнимо. Я очень много своих передач производила в студии, по записи, потом выпускали все это в эфир, какие-то передачи записывались на коленке дома, на телефон, то есть всяко бывало. Но на самом деле это ничего необычного. У нас, например, на Радио Гора есть передачи на испанском языке, девочка одна делает передачу, например, про финскую музыку, на сербско-хорватском языке, есть, естественно, на словенском языке. Я просто сейчас боюсь соврать, не помню. В общем, есть всякие разные передачи на разных языках.
Ну, то есть это, по сути своей, действительно свободное радио, такой некий скрытый микрофон, куда могут прийти любые желающие и сделать что-то свое, если это хоть кому-то будет интересно.
Да, то есть, по идее, это так. То есть это тоже тот же самый подкаст, только это вещаешь ты не через интернет, а вещаешь ты на самом деле на нормальной радийной частоте.
В данном случае это намного круче, потому что в подкасте ты должен завоевывать своего слушателя каким-то там разными способами продвигать, а здесь не надо, слушатели-то уже есть.
Ну да, они как бы есть слушатели, потому что слушатели есть у радиостанции, и как бы, в принципе, мне с моими, всеми моими радиопередачами повезло, у меня очень хорошее время, но у меня все мои передачи точно так же лежат, например, в записи в ЦБА-архиве. Это архив, где лежат все записи всех передач, которые выпускаются на свободных радио, и они все в прямом доступе. То есть это огромный архив различнейшего материала на различных языках. Такая кладезь, на самом деле. Так вот, это на самом деле не коммерческие, но частные радиостанции. Почему не коммерческие? Потому что нет рекламы совершенно. Это является основным постулатом, основным принципом всех этих радиостанций. У нас нету рекламы. Мы получаем свое финансирование, та-дам, из гизгебюров. Мы полностью, очень небольшая частичка вот этих вот гизгебюр, они идут, дофинансируются вот эти свободные радио. То есть я понимаю, когда люди говорят, что это ужасный налог, я согласна, что на самом деле, может быть, это не оптимальная форма, но только благодаря этому налогу у всех тех национальных диаспор, которые проживают на территории Австрии, у них есть возможность доступа к микрофону в такой форме. Поэтому есть свободные радио, где на самом деле, то есть я могу ставить в эфир то, что я захочу. Если я продюсер, если я выпускаю передачу, если я ответственна за выпуск этой передачи, то у меня нету редактора. Я сама решаю, что я поставлю в эфир, что я не поставлю в эфир.
Ну, у тебя должен быть какой-то внутренний редактор, правильно?
Ну, смотри, это проверяется на стадии создания концепции. То есть, если я говорю, например, что я выпускаю передачу на русском языке для русскоязычного комьюнити и для тех, кто интересуется русской культурой, русским языком, русской музыкой, и у меня, например, три основные идеи – это интервью, это новости, это музыка, то, в принципе, вот этот грубый концепт, да, если у меня его приняли, у меня есть договор, у меня есть мои часы, я обязана в эти часы, опять же таки, я обязана производить эту передачу, выпускать ее в эфир, она должна соответствовать моей концепции грубой. Но я работаю с различнейшими радиостанциями, ну, в целом раз, два, три, четыре разные радиостанции с тремя разными передачами. И, в принципе, практически в каждой из них у меня есть возможность прямого доступа через FTP, я могу загрузить это онлайн, то есть я это сделала, я загрузила, и все, и оно сразу же автоматически выходит в сетку. То есть после того, как я это произвела, выпустила, больше никто не смотрит. У нас есть, конечно же, система мониторинга, выборочно, контрольно, постфактум, потом кто-то смотрит, например, у нас есть 50 передач. Ты не можешь, как ответственный выпускающий редактор, проверить все 50 каждый час. Ну, это физически невозможно. То есть делаются какие-то выборочные пробы и смотрится. Есть какие-то темы, которые, естественно, к выпуску не допускаются. Ну и, в принципе, это, наверное, какое-то доверие и знание.
То есть если ты там пару раз ругнешься матом в эфире, то никто ничего не заметит.
Если я ругнусь матом, никто ничего не заметит. Если я буду, например, пропагандировать потребление наркотических средств, алкоголя и призывать к каким-то противомерным действиям, то, наверное, меня в ближайшем будущем снимут с эфира.
Слушай, принципе, я не знаю, как это, конечно, вот у вас, ты сказала, что вы попали туда абсолютно спокойно, тебя пригласили, ты пошла. Просто я слышал, у нас, в принципе, тоже можно стать ведущим, но ты должен заплатить какую-то денежку, там, в районе 200-300 евро, чтобы пройти обучение.
Пройти обучение. Это все по-разному.
Это, конечно, я слышал, это я не уверен, конечно же, естественно.
Мне кажется, что цена завышена немножечко, но я, честно говоря, я просто сейчас тебе поверю, я не знаю, как это, какая система у Фрайрат. Они все немножко независимы. Я знаю, что, например, в Вене на радио Оранж очень сложно попасть, потому что сетка очень плотная, очень много желающих выпускать свои передачи на радио Оранж. Есть какие-то передачи, которые уже много лет идут, и они, в принципе, уже являются костяком. Берут уже людей, например, которые получают журналистское образование, или тех, у кого реально очень-очень-очень крутая идея. Или, например, в том году у нас была специальная тема, это именно феминизм, права женщин и так далее, и мы наполняли сетку именно передачами с этой тематикой. То есть есть как бы разные возможности, как попасть.
Но подожди, ты же попала в Вену, да, все-таки? Ты же сейчас делаешь передачу в Вене.
Да, но я, например, мой Subject Woman, это мой второй проект, я начинала точно так же в Каринте. У свободных радио есть такая штука, то есть если ты делаешь передачу, и если она качественная, если она, например, людям нравится, то получилось так, что Радио Оранж предложили мне взять мою передачу «Савчик Туман» и поставить их в ее сетку. То есть я выпускаю одну передачу, и она выходит в эфир на 4 радиостанциях. То есть вот в таком формате мы делаем.
А, правильно же я понимаю, что ты делаешь все это бесплатно? То есть это абсолютно такая волонтерская история, просто тебе это прет саму?
Да. Меня с этого прет, и мне это очень нравится, и я за это денежку не получаю.
Ну, то есть есть, наверное, в передаче и работники, которые там работают, и получают вот какие-то деньги?
Ну, вот смотри, если, например, берем в пример Радио Агора, у нас есть руководитель, у нас там есть ассистент руководителя, у нас есть, например, технический специалист, который отвечает за всю технику и так далее, и есть, например, 2-3 редактора, которые постоянно выпускают, например, новостные передачи. Плюс вот этот огромный штаб волонтеров или каких-нибудь фарайнов, клубов, которые добровольно выпускают свои передачи. Это хобби, это дорогое хобби, потому что, на самом деле, ты не только не получаешь, но ты еще и вкладываешься, потому что это оборудование, это какая-то страничка в интернете, это какая-то никакая... Ну, в общем, ты инвестируешь в это время и средства, но в то же время... Ну, мне это нравится. Когда я думала, делать или не делать, легко сказать, что я сразу же согласилась, и я за любой кипиш, но мне было важно понять, почему, зачем мне это надо, зачем мне надо раз в месяц, я сейчас готовлю 3 передачи примерно в месяц, и получается, что это на самом деле большая трудозатрата, это реально много времени на это уходит. И мне на самом начальном этапе было просто жизненно необходимо понять, на кой мне это надо? Почему? Что является моим основным мотиватором? Знаешь, я когда сюда приехала, я вообще ни слова по-немецки не говорила. И очень быстро я поняла, что я как бы, ну, не являюсь частью вот всего этого целого. По сторонке ходишь со своих, ты с русскими общаешься, еще что-то как-то. Для меня вот эта невозможность пойти в Талию и купить себе эту книжку на немецком языке. Или, например, когда с тобой люди начинают разговаривать, и у них, знаешь, спектр тем, на которые они с тобой общаются, ограничивается, ну, примерно там 2-3. То есть, как тебя зовут, как тебе лето, а как ты сюда попала. И все, то есть, в принципе, они еще так медленно с тобой разговаривают. То есть, знаешь, они оценивают по твоему незнанию немецкого языка сразу же, знаешь, так.
Да, знаю.
Открыли тебя туда, положили, ящик закрыли, они все за тебя уже решили, они уже все за тебя знают. И, в принципе, вот эта невозможность артикулировать то, что ты тоже могёшь, и что у тебя на самом деле есть интересы и мысли, в принципе, и свое мнение о каких-то там, не знаю, актуальных и политических вопросах, и свое мнение, не знаю, там, о свежепрочитанной книжке. Вот для меня вот это было сложно. То есть я вновь в мои там осознанные годы, как взрослый человек, там, инженер, грубо говоря, с высшим образованием, оказалось снова здесь, воспринималось обществом как такой, знаешь, такой большой ребенок.
Знакомо. Это знакомо. Я думаю, что всем мигрантам, которые сюда приехали с целью интегрироваться, это всем знакомо.
И для меня вот эти передачи, это была моя гражданская позиция. То есть мне очень важно было показать, что мне тоже есть что сказать.
Слушай, а ты говорила, что ты делаешь несколько передач. «Русский час» — это про Россию, о России для русских и для интересующихся.
«Русский час» — это русский рок и, наверное, портретные передачи тех людей русскоязычных, которые проживают в Каренте. Это какие-то новости из русскоязычного комьюнити, карентийского русскоязычного комьюнити. Это некоторые передачи, практически интимные, как мой дневник. То есть, ну, там...
Обо всем на свете.
Обо всем на свете. Это русскоязычное для тех русскоязычных людей, которые это в Каренте слушают. Потом появился «Савчик Вумен», «Фран перспективного Салавельт». Это передача, наверное, все-таки феминистическая, но больше о правах женщин-мигранток. Мне было важно свести в одно место женщин из разных культур, из разных стран, с разными историями, с разными, может быть, даже религиозными какими-то представлениями, разные возрасты. И вот с этих разных точек зрения, с разных перспектив постараться осветить какие-то одни и те же темы.
Ну, это тоже забавно, тоже полезная передача. Для многих женщин ты показываешь, что они не одни, и их проблемы не уникальны, и действительно это... для многих важно.
Самое главное понять, что это не передача для женщин. Это просто медийный контент, производителями и выпускателями которого являются женщины. Мне было важно показать, что, знаешь, почему Savchik Woman. Во, я сейчас с этой точки зрения. Понимаешь, в средствах массовой информации женщины, а особенно женщины, у которые не коренные австрийки, они являются скорее объектом. То есть говорят о них, рассказывают о них, что с ними произошло. То есть они являются вот там, где-то между строк. Но они очень-очень редко являются тем, кто держит перо в руке и производит это, и выпускает. Говорят о них в третьем лице, а она пошла туда, с ней произошло то-то, то-то, она думает то-то, то-то, и они, скорее всего, видят эту ситуацию таким-то образом. Мне было важно выйти из образа объекта и стать субъектом, выпускающим, и показать, что женщины, неважно откуда они, где они родились, какая у них история, господи, какому богу они там верят, сколько им лет, все это не важно. Важно, что у них есть способности, у них есть свое мнение, и это мнение должно быть услышано. И моя передача — это просто, знаешь, такое окошечко, которое дает возможность этим женщинам высказать свое мнение.
Ну, это действительно интересно. Ну, мы же дадим все ссылки в описании, в шоу-нотах, чтобы те, кто заинтересовался, мог послушать это, может быть, не в эфире, а в интернете.
И третье, я еще являюсь членом редакторской группы. Есть такое дело тут на свободных радио, и это уже в Вене, на радио Ронж. Есть такая редакторская группа, называется Women on Air. Это женский редакторский коллектив. Но мы выпускаем передачи на тему, связанные с целями устойчивого развития. Это скорее экология, права человека, права женщин в глобальном понимании. Если мы говорим о правах женщин, то это скорее ситуация с правами женщин где-нибудь, не знаю, в Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии. Или это разные исторические моменты, или это очень актуальные политические темы, связанные именно с экологией или гендерными вопросами.
Слушай, любая вещь, которая отнимает много сил, времени, она отнимает времени и сил. Хотел спросить тебя, в связи с тем, что ты достаточно много отдаешь времени вот этому своему делу, хватает ли времени у тебя на работу, или ты не работаешь?
Нет, я работаю. Я работаю в NGO. Это неправительственная организация, называется Hillsweet International. Я являюсь региональным менеджером, я проектным менеджером, руковожу проектами. Я отвечаю за Южный Кавказ и Восточную Европу. Вот все эти проекты, которые мы там реализуем. Проекты разные, проекты направлены чаще всего на права человека, демократическое образование молодежи в Молдавии, например, есть проект.
Ага, ну то есть я к тому, что а когда ты время-то находишь? То есть я просто представляю, что создание любого контента, любой передачи занимает, ну, колоссальное количество времени.
Да, потому что это не только момент, когда ты записываешь, но это еще и в тему войти, почитать, ездить, например, на какое-нибудь мероприятие и 3 часа там проторчать, чтобы записать.
И вот у меня тебе, соответственно, вопрос. Где ты находишь время?
Я не сплю. Нет, я сплю. Я не знаю.
Просто находишь, просто есть.
Ну, нету. Не знаю, как я, где я нахожу время. Блин, я работаю, ну, не на полный рабочий день. У меня 30 часов. Но я 30 часов не работаю, работаю больше. Плюс у меня командировки, я иногда езжу в наши регионы. Плюс муж у меня тоже в разъездах. Плюс у меня 2 детей. Плюс я спортом занимаюсь, у меня всякие соревнования. И еще радио делаю. Я не знаю, я, наверное, точно не сплю. Не знаю, как я нахожу время, но, наверное, каким-то образом планирование, каким-то образом приоритеты расставлять. Я просто-напросто люблю занимать свое время то, от чего меня прет. И я, на самом деле, безумно счастливый человек, что все, что наполняет мою жизнь, оно делает меня очень счастливым. То есть я настолько выбрала занятия и людей, и работу таким образом, что меня от всего этого прет. Меня прет от моего спорта. Я счастлива в тот момент, когда у меня есть возможность позаниматься моим спортом. Я безумно люблю свою работу, потому что я абсолютно на правильном месте и занимаюсь тем, чем я всю свою жизнь, наверное, хотела заниматься. Меня просто безумно прет от момента выпуска радиопередачи. Я получаю просто-напросто практически физическое удовольствие, именно делая радио и выпуская радиопередачи. Наверное, поэтому...
Круто. Слушай, на этой позитивнейшей ноте я предлагаю на сегодня и закончить. Я думаю, что это 100% не последний подкаст с тобой, потому что мы только-только начали. По сути своей, уже прошло достаточно много времени. Спасибо тебе огромное, что откликнулась на мое предложение записать подкаст. Это было прям прикольненько.
Тебе огромное спасибо за приглашение. Как я уже сказала, я за любой кипиш.
Слушайте Тирольский подкаст везде, где только можно, на всех возможных площадках и агрегаторах. Мы есть на Google подкастах, Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, Spotify, CastBox и еще куча других. Обязательно подписывайтесь на социальные сети. Мы есть ВКонтакте, есть в Фейсбуке, есть канал в Телеграме. И оставляйте, пожалуйста, комментарии, потому что любой фидбэк очень-очень-очень важен, а позитивный фидбэк еще и приятен. Поэтому ставьте 5 звездочек в iTunes, оставляйте комментарии в iTunes. Также есть возможность оставлять комментарии в CastBox, так что если вы слушаете подкасты через CastBox, то тоже оставляйте комментарии. Также, кстати, есть канал на YouTube. Туда я тоже выкладываю аудиоверсии подкастов, там вы тоже можете послушать. В общем, есть мы везде, слушайте, наслаждайтесь. Лен, спасибо тебе еще раз огромное, что ты пришла.
Спасибо за приглашение. У меня к тебе встречное приглашение. Если есть желание, то мы в таком же формате с удовольствием можем записать и «Русский час». Было бы шикарно и очень здорово. И мне тоже очень понравилось. Мы сегодня общались только обо мне, а у меня, как у заядлого журналиста, появилось 1000 вопросов к тебе.
Да, я, как и ты, за любой кипиш. Всем спасибо, всем счастливо, до следующего раза.
Пока.
Слушай, такой вопрос к тебе. Я когда переехал сюда, это было там 7 лет назад, и начал слушать радио, то есть я вообще такой аудиофил, как бы в машине всегда слушал. И я просто к чему так долго подвожу? Я к тому, что когда я переехал, я ужаснулся качеству контента, я ужаснулся вообще качеству радиостанций. И то же самое Фрай Радио, которое вот тирольское, слушать было вообще невозможно, то есть это был какой-то трешак.
Потому что выпускают люди самостоятельно, без журналистского образования, без...
Да нет, но когда-то, знаешь, я слушаю радио, там какая-то там играет этническая музыка, и это просто диск стоит, то есть реально с паузами. То есть человек не заморачивается, просто диск включил, и все, и вот он крутит. Ты не обратил на это внимания, да?
Нет, я обратила внимание на то, что это разные миры, это вообще, в принципе, это относится не только к производству аудиоконтента. Мне кажется, все зависит от того, что слушать. Я очень селективна вообще, в принципе, к выбору радиостанций. Если я еду в машине, я, например, очень люблю FM4.
Но FM4, кстати, это единственная радиостанция, которая сразу была адекватна по контенту, я имею в виду.
Я, в принципе, люблю музыку, которую они там играют. И это хотя бы не совсем вот мейнстрим.
Да, то есть да, это хорошая радиостанция. Она, к сожалению, единственная.
К сожалению, да.